Всем привет! Это подкаст Trail Running School про атлетов, которые тренируются у Димы и Кати Митяевых и Лёши Толстенко. Я Серега Шабалин и герой сегодняшнего выпуска Фред. В этом выпуске Фред много рефлексирует о спортивном долголетии, ценности соревнований, отношении к спорту как к проект-менеджменту, победами над собой и извилистом пути к трейл-раннингу. У нас получилась неспешная, даже в какой-то степени медитативная беседа, и если наложить на нее бит, получился бы неплохой меланхоличный спортивный рэп. Фред, привет.
Привет, Сергей.
Расскажи, как давно спорт в твоей жизни? Как давно ты бегаешь?
Я побежал, скажем так, осознанно впервые, наверное, в году 2004 летом. Там была, скорее всего, совокупность таких жизненных обстоятельств. Во-первых, я к тому времени набрал до неприличных размеров лишний вес. Я при своем росте 1,72 м. Весил чуть больше 100 килограмм. Был таким достаточно, ну, скажем так, не в самой хорошей кондиции. Естественно, меня это беспокоило. И второй фактор – это я попал в хорошую компанию, где меня, скажем так, мои тогдашние новые друзья, товарищи заразили этим бегом. Я попробовал, у меня стало получаться. По-моему, это был июнь месяц. И к сентябрю я скинул порядка 30 килограмм. Мог уже пробегать, скажем так, за раз, за одну тренировку порядка там 10-15 километров. Чувствовал себя эйфорийно, превосходно. И дальше продолжал, ну вот, до сегодняшнего дня. Но опять же с переменным успехом, потому что переключался в другие виды спорта. И вообще слово «спорт» оно у меня, наверное, появилось во всей моей этой деятельности лет 10 назад. А первый этап лет 10-11, ну, я это скорее просто называл как такое физически активное хобби. То есть у меня не было такого идентитета, что я бегун там или еще кто-то. Я делал все подряд. Любые вещи, связанные с выносливостью, с циклическими видами спорта. То есть зимой были лыжи. Если получалось проехать еще какую-то гонку, то я регистрировался, прокатывал эту гонку. Не скажу, чтобы я там, не знаю, у меня были бы какие-то там соревновательные амбиции на результат, на какие-то там достижения. Нет, просто для себя это в первую очередь праздник, во вторую очередь это уже что-то такое связанное там с самопреодолением или чем-то еще таким пафосным. Потом наступала весна, снова вспоминал про бег. Брал в свой календарь какие-нибудь там весенние старты. Потом чувствовал, что как-то начинает поднадоедать. Пересаживался на велосипед. Мог проехать какие-нибудь местные велогонки шоссейные. Дальше уходил потихоньку уже туда в осень. Был период где-то, может быть, года 4-5, когда и у нас в Эстонии, да я и думаю, что и в европейской части России совершенно точно, и в других странах Европы, охватил бум, скажем так, роликовых коньков. Катались на роликовых коньках все подряд. Спортивные магазины делали там рекорды продаж исключительно на продаже роликового снаряжения. В те годы появилось, значит, ну, были такие, скажем так, фристайлинговые такие роликовые покатушки по каким-нибудь там пешеходным променадам и появилось такое достаточно четкое, конкретное уже спортивное направление – спидскейтинг. То есть это уже совершенно других характеристик роликовые коньки, экипировка и, естественно, соревновательный формат всей этой деятельности. То есть организовывали роликовые марафоны. В основном там, конечно, побеждали ребята, имеющие конькобежный бэкграунд или какие-нибудь сохранившие себя в хорошей аэробной такой форме бывшие там хоккеисты, то есть люди, которые филигранно владели роликовыми коньками. Там этот технический момент был очень важен. И я подался в этот спидскейтинг с таким большим энтузиазмом. Где-то года 3-4 катался прямо достаточно серьезно. Потом мне и это дело надоело. Я снова вернулся к бегу. В какой-то момент, когда уже прошло лет 10-11, я поймал себя на той мысли, что хочется, скажем так, к моему вот этому хобби добавить еще слово «спорт». Спортивную направленность всего того, что я делаю. И здесь для меня, ну, то есть как бы я совершенно четко делил эти вещи на две такие, значит, дефиниции. То есть была первая — это просто как некий такой физкультурник, который просто что-то делал. Любил что-то делать, сохранял регулярность в своих тренировочных занятиях, но я ничего не знал, как этим процессом можно управлять, какими тренировочными, значит, методами, инструментами можно воздействовать на этот процесс с целью достижения каких-то определенных объективно измеримых спортивных результатов. И я и не ставил перед собой никаких конкретных целей. То есть занимался исключительно интуитивно. Больше это все имело какую-то такую эмоциональные причины, зачем и почему я все это делал. И в какой-то момент захотелось все-таки продолжать тренироваться более осознанно, ставить перед собой уже какие-то конкретные цели, предпринимать меры, которые меня приводили к достижению этих целей. То есть мой тренировочный процесс должен был быть управляемым, контролируемым, целенаправленным, имеющим смысл, обоснование, ну и так далее. Захотелось, значит, распрощаться со всем этим своим таким фристайлом, где я был, ну, скажем так, не скован рамками какой-то конкретной там тренировочной программы и должен был выполнять определенные тренировки по определенным протоколам и так далее. Тогда у меня, в общем-то, было два таких варианта на столе. Либо податься вообще-то в триатлон, потому что и триатлон набирал в те годы популярность, по крайней мере, у нас в стране, и туда было легко, скажем так, войти, потому что для этого было, в общем-то, уже к тому времени все. Были хорошие качественные старты, были хорошие тренеры, которые предлагали свои услуги всем новичкам, начинающим. Была возможность, естественно, экипироваться как угодно, насколько там, не знаю, твой кошелек это мог позволить. И второй вариант — это был именно трейл-раннинг. По такой причине, ну, опять же, это все взяло свое начало там откуда-то из моего такого прошлого, когда я только начинал. Мне всегда нравилось бегать, ну, скажем так, там, где нет асфальта. То есть любые лесные тропы, даже какой-нибудь городской парк. Безумно нравилось бегать там, где был хоть какой-то изменчивый рельеф. Не очень я любил все вот эти вот городские сегменты, все эти асфальтовые променады, тротуары и прочее. И при любой возможности я всегда куда-то убегал в природные локации и там с удовольствием, значит, бегал. Да в те времена и слова трейл-раннинг как такового не было. Ни на слуху, ни в сленге, скажем так, спортсменов. В эстонском языке вообще бег по пересеченной местности – это одно слово. В этом плане очень удобно. Все соревнования, которые мы с тобой можем назвать как бы трейл-раннинговыми, да, они афишировались именно как некий забег по пересеченной местности. И не было такого четкого, что ли, ну, не было, во-первых, соответствующей комьюнити, каких-то таких людей, которые вот именно посвященно занимались именно такой дисциплиной бега. Были разные, значит, старты, и для меня всегда предпочтительнее были те, где хотя бы большая часть трека проходила там, где нету, не знаю, нету города, нету улиц, нету асфальта, нету какого-то такого ровного профиля, где бежишь, и, в общем-то, ничего с тобой такого особенного не происходит. Потом, в дальнейшем, я, конечно же, узнал о том, что это, в общем-то, большой и популярный вид спорта, заинтересовался этим. Но в момент выбора, когда я, значит, решал, куда податься и чем мне заняться именно в плане спортивной такой направленности, ну, выбрал триатлон. Последующие лет, наверное, 7-8 я провел в триатлоне. После чего, когда я, скажем так, насытился этим спортом, ну, у меня пропали какие-то такие серьезные амбиции, и все это больше уже начало быть похожим на какую-то такую рутинную работу, что-то уже из сферы, там, я не знаю, робототехники. Я решил уже красиво с этим делом, значит, закончить. И абсолютно осознанно, ну, я уже чувствовал, что я к этому созрел, переключиться исключительно на трейл-раннинг. И заняться этим, этой дисциплиной, ну, опять же, преследуя некую спортивную направленность своего занятия, то есть ставить перед собой какие-то конкретные цели, двигаться в направлении, значит, достижения этих целей, найти себе тренера и готовиться, соревноваться, пробовать свои силы.
Хочу вернуться сначала к началу твоих забегов. Ты сказал, что у тебя было много лишнего веса, и ты решил бегать, и тебе понравилось. Но кажется, что когда у тебя много лишнего веса, и ты начинаешь бегать, то это очень тяжело, неприятно, все болит, бегать быстро не получается. Ну, в общем, куча всяких неприятностей. И не очень понятно, как это может понравиться, потому что бежишь ты медленно, и тебе трудно. Собственно, интересно, как ты себя мотивировал бегать?
Ну, история это была примерно следующая, что... Я упомянул, да, что я попал в хорошую компанию. То есть все мои тогдашние друзья, товарищи были исключительно ребята со спортивным прошлым. И все они продолжали быть в активе, уже больше как такие любители, которые регулярно тренировались, регулярно принимали участие во всевозможных таких народных массовых наших соревнованиях, беги, в триатлоне, в велогонках, лыжи, естественно. Это у нас там чуть ли не национальный вид спорта. То есть ребята были разносторонне развитые. Они всегда, все эти темы всегда обсуждались. Мне было интересно слушать, о чем они говорят. Но только я чувствовал себя немножко не в контексте. Не то чтобы совсем чужим. Мне это было безумно интересно, о чем они говорят, как они обсуждают свои там... гонки, на которых они принимали участие, или обсуждали там свои планы, куда они там пойдут, куда они там регистрируются и где они хотят еще принять участие. Слава богу, никто меня в этом плане не пытался как-то в чем-то убедить. Не знаю, не было таких со мной разговоров, что типа давай, попробуй. Никто меня, в общем-то, не уламывал. Я как-то созрел до этого, до всего сам. И в один прекрасный... По-моему, вторник купил себе кроссовки, шорты, майку, кепку и побежал. Меня, конечно, на первый раз надолго не хватило. Может быть, это было километра 3-4, которые я пробежал, скажем так, за раз, не переходя на шаг и так далее. И остановился тогда, когда почувствовал, ну, наверное, хватит для первого раза. Естественно, послевкусие было скорее приятное, позитивное, выброс. Гормонов счастья никто не отменял. И так это, наверное, все работает. На следующий день, я даже не помню, была ли там у меня какая-то крепатура или какой-то отходняк. Но через день, через два повторил тот же круг. И пошло-поехало. И как-то, скажем так, наверное, это все работало примерно таким образом, что, ну, когда у тебя лишний вес, когда у тебя много лишнего веса, все-таки для организма это не... состояние нормы. Это ненормально. И как только возникает хоть какой-то импульс для организма, что вот теперь появилась возможность от всего этого избавиться, он начинает очень активно от этого избавляться на самом деле. И вот этот вот возврат, скажем так, из ненормального состояния в нормальное, мало того, что это все прошло очень быстро по времени, но еще это все и эмоционально очень хорошо переварилось, скажем так, этот процесс избавления от лишнего веса, где все это коррелировало с тем, что у меня удлинялись, скажем так, тренировочные мои дистанции, которые я мог пробежать за раз, улучшалось при этом самочувствие, то есть мне не приходилось, ну, в этом плане я подходил к этому процессу достаточно консервативно, я никогда не бегал там буквально там на зубах, там со вкусом крови во рту, я останавливался тогда, когда, в общем-то, наступали какие-то уже такие первые признаки, там, я не знаю, ну, не то что кризиса, но когда уже становилось чуть-чуть тяжело. Обычно я прекращал в этот момент. И все это, в общем-то, я переварил достаточно легко и непринужденно. не было у меня никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом, не болели колени, не испытывал я какой-то тяжести, я не знаю, в суставах, и не было никаких таких нагрузочных травм, которые мне мешали бы там, я не знаю, продолжить или остановили бы меня на каком-то моменте. И плюс я еще находился в такой, скажем так, обстановке, где бег, тренировки, совместные поездки на какие-то соревнования стали просто как бы частью того, чем наша тогдашняя компания как бы жила. То есть вот это вот эмоциональное... Ну, когда ты находишься, скажем так, в этой среде, где все делают, где все занимаются подобными вещами, где вокруг тебя куча таких положительных примеров, огромная эмоциональная поддержка, причем такая товарищеская поддержка, не... Это не какие-то там отношения, там, скажем так, формата ученик и тренер, да, где все-таки такой немножко, ну, скажем так, командный исполнительный момент всей этой работы, да, вот ты должен, и ты выполнил, и получил тут же следующее какое-то задание. Ну, мне это начало зашло очень легко. Ну, а дальше уже, я не знаю, наверное, любой психолог может раскрыть этот момент, скажем так, по-научному. То есть сначала мы формируем привычку, потом сформированная привычка формирует потребность, зависимость. И сформированная потребность или зависимость начинает формировать наш новый образ жизни. И вот где-то на каком-то моменте я поймал себя на мысли о том, что я не могу от этого отказаться. Я не представлял, какая будет моя, скажем так, обычная жизнь, какой мой будет обычный день или там обычные мои выходные, если я, например, не схожу на тренировку, не сделаю какой-то работы. То есть это уже настолько вошло в мой режим, в мой образ жизни, и это сохранилось до сегодняшнего дня.
Расскажи тогда немного про эту развилку, когда ты думал, в какой спорт уйти, в трейл-раннинг или в триатлон? Почему ты выбрал триатлон?
Потому что туда было легче войти на тот момент, как я уже говорил. У нас организовывались достаточно качественные старты. Наш как бы такой триатлонный соревновательный календарь был достаточно плотным. Даже некоторые гонки конкурировали между собой, потому что случались в одни дни, и люди просто не могли даже определиться, им туда пойти или сюда пойти. И для занятия триатлона было много, скажем так, информации. Было много тренеров, которые могли тебя взять в свою там группу и с тобой заниматься, и готовить тебя уже к чему-то определенному. Было много людей, очень много людей, которые занимались триатлоном. Это... Скажем так, вся вот эта вот мифичность триатлона, что это какой-то такой тяжелый вид спорта, доступный только для каких-то там богоизбранных людей. Вот этого ничего не было. То есть это была такая обычная, очень тривиальная история. Тем, что ты занимаешься триатлоном или хочешь себя попробовать впервые в каком-нибудь старте, во-первых, ты мало кого уже мог этим удивить. Это было абсолютно нормально. У меня вообще до сих пор такое ощущение, что каждый житель Эстонии, если не сам, то он хотя бы знает очень близко кого-то, кто этим занимается. И, наверное, у нас по стране количество айронменов на душу населения там, ну, я не удивлюсь, если кто-то скажет, что мы там в этом плане в каком-нибудь там мировом топе. И это, наверное, было таким решающим аргументом в пользу такого выбора. Потому что трейл-раннинг, я уже, зная об этом виде спорта, ну, достаточно много, понимал, что здесь уже для меня возникают такие чисто практические сложности. Во-первых, как тренироваться? Кто бы мог со мной поделиться подобной информацией, дать какие-то советы, рекомендации? И как вообще найти тренера, который тебя будет поддерживать именно в этом виде спорта? У нас, скажем так, в стране таких людей, пожалуй, нет. По крайней мере, я не знаю никого. Это первый момент. Второй момент, размышляя о трейл-раннинге, конечно же, я уже, будучи человеком, который пробежал здесь в Эстонии все, что только можно, и по нескольку раз, думал уже о форматах горных гонок. И не просто горных гонок, а дистанциях марафон и выше. То есть уже с такими, скажем так, замашками на ультру. И здесь уже были свои новые как бы вопросы. А что это за гонки? А как туда попасть? Как там оказаться? Там же есть своя очень четкая, значит, специфика и свои очень конкретные и очень важные нюансы, касающиеся там, я не знаю, экипировки, особенностям подготовки. Ну и миллион других вопросов. И я просто перед этим, перед всем, скажем так, ну, я не скажу, что я спасовал. Я просто пошел по более такой понятной и легкой для себя на тот момент дорожке. То есть выбрал триатлон, потому что то у меня, в принципе, давно уже сидело два таких вот гельштата. Да? Вот мне их нужно было закрыть. Это, значит, попробовать, что такое триатлон, и в идеале сделать хотя бы одну гонку формата «Айронмена». И второй момент – это, конечно же, трейл-раннинг, горы, форматы ультра и такого рода соревнования, где для меня больше, конечно же, ценен именно вот этот вот эмоциональный момент всего этого занятия, а не такого практического, прикладного. То есть вот есть дистанция, вот есть какие-то, значит, задачи, их нужно решить и так далее. В первую очередь это, конечно же, моя какая-то такая врожденная и любовь, я не знаю, к природе, к природным локациям, к природным тропам. И триатлон, конечно же, ничего этого не предлагал и, понятное дело, предложить никогда не сможет.
А ты в итоге стал айронменом?
Да, дважды. Да, ну я за свои, скажем так, 8 соревновательных сезонов, ну, у меня в копилке 2 полноформатных айронмена, штук 10, наверное, половинок. А что касается там спринтов, суперспринтов, олимпийских дистанций, я, честно говоря, им счет потерял. То есть это нужно сейчас залезть в свои протоколы, какие-то записи. Вот у меня, например, сохранились все мои стартовые номера всех моих соревнований в жизни вообще по всем спортивным дисциплинам, где я принимал участие, не только мои, и ребенка, и супруги. И вот я буквально перед нашим подкастом посмотрел, значит, сколько раз я где-либо в каком-либо виде спорта выходил на старт и финишировал. Ну, на сегодняшний момент это цифра 139 стартов за 22 года.
А ультру ты тоже уже пробежал?
Ну, опять же, что такое ультра? Да, мне сейчас оптимально хорошо заходят гонки формата, ну, 50 километров. И моя такая, наверное, максимальная дистанция в ультре, которую я пробегал, это было на сегодняшний момент 70.
Я почему это спросил? Получается, ты закрыл оба своих гештальта. И вот интересно, ну, во-первых, есть ли у тебя ощущение, что ты их закрыл? А второй вопрос, какой у тебя теперь следующий незакрытый спортивный гештальт?
Здесь я уже, наверное, в силу возраста начинаю уже больше философствовать. В каком-то смысле, в позитивном таком контексте, да, я наелся стартов. Я был везде, где я на сегодняшний день хотел бы быть. А меня уже достаточно трудно удивить чем-то новым. Сейчас, наверное, самый такой важный момент, который я все время в своей голове держу, когда я для себя определяю, что же будет теперь моим как бы таким следующим вызовом, на какую следующую гонку я зарегистрируюсь и как я вообще спланирую свой следующий там соревновательный сезон. Я все-таки больше всего думаю о том, что самое, наверное, важное, самый важный гельштальт, который нужно закрыть, это сохранить свое спортивное долголетие. То есть я хочу бегать и когда мне будет 50 лет, и когда мне будет 60 лет, и когда мне будет 70 лет. Кто сказал, что люди в такого возраста не имеют права выходить на соревнования и получать удовольствие от процесса?
У тебя так много стартов, и интересно, почему они важны для тебя? Почему нельзя просто бегать и тренироваться, получая удовольствие, не участвуя в соревнованиях?
Я начал принимать участие в соревнованиях, пожалуй, с самого первого года, как я только вообще начал бегать и в этом плане начал шевелиться. И для меня соревнования были, ну, скажем так, ну, Если бы я, например, любил танцевать и мог бы хоть каждый день включать дома музыку и танцевать, и все равно в какой-то момент захотелось бы выйти куда-нибудь там в клуб, на дискотеку и потанцевать еще там, да? То есть это не история про то, что, значит, я теперь пойду куда-то и покажу всем мастер-класс, да? Это просто, наверное, изменение обстановки, где я всегда получал какой-то новый заряд эмоций, новый какой-то мотивационный заряд, встречался с людьми, с кем было всегда приятно встретиться. То есть близкие по интересам люди, ну, с ними всегда есть о чем поговорить. То есть это обстановка, ну, соревнование как таковое, которое начинается там, я не знаю, с того момента, как ты приехал куда-то там на место, идешь получать стартовый номер, последнее приготовление гонки, сама гонка, и потом все вот это вот афтерпати и закрытие, так сказать, всего этого, значит, мероприятия и отъезд домой. Это все здорово в том плане, что это всегда будет нужно. Это всегда будет нужно для того, что, во-первых, я получил эмоции, получил мотивацию, поменял обстановку. Ведь очень много моих стартов — это всего лишь, ну, скажем так, тренировка в условиях организованного соревнования, где тебя напоят, где тебя накормят, где тебе потом какую-то медальку повесят. А так, в целом, ты туда пришел, потому что так было удобно. Мне все равно в этот день нужно было бы делать какую-то тренировку, то есть мне все равно в этот день нужно было бы где-то куда-то бежать, и почему бы не зарегистрироваться и не приехать на какой-нибудь старт, который там недалеко от дома, и сделать вот эту работу там. Это как минимум здорово с точки зрения вот такой разнообразности, чтобы как-то разбавить вот эту вот тренировочную рутину. А если вот думать о таких соревнованиях, где все-таки ты претендуешь на какой-то результат, где у тебя есть цель реализовать полностью свою форму, которая у тебя есть на тот момент, где у тебя есть четкая, такая объективно измеримая цель, которую ты хочешь достичь, там, например, уложиться за такое-то время или занять какое-то место в своей возрастной категории, ну, что-то такое более конкретное, да, вот более спортивное. Таких стартов, конечно, у меня в году максимум может быть, ну, два. Потому что такие старты, они, конечно же, требуют очень большой концентрации, мобилизации своих, скажем так, и физических сил, и ментальных сил. Это такие гонки, которые ты уже не побежишь, как я обычно люблю бегать, там, я не знаю, со включенной камерой, где хочется все время сделать какие-то фотографии, где все время какие-то видишь, не знаю, красивые виды, и хочется там немножко сбавить темп, чтобы насмотреться и зафиксировать эту красоту в своей голове, чтобы потом было бы что вспоминать и делиться эмоциями там с другими людьми, кому потом будешь это, об этом обо всем рассказывать. То есть я пытаюсь в этом плане не перенасытиться, ну, грубо говоря, не обожраться вот этим вот спортом, где уже нужно, в общем-то, скрипя зубами, значит, принимая на себя повышенные риски с точки зрения вот сколько нужно терпеть, в кавычках, страдать ради достижения какого-то результата. Зачастую ты соревнуешься сам с собой, да, ты хочешь попробовать, что ты можешь и кто ты есть вот на данный момент времени. И через то, что ты пробегаешь какую-то гонку, ты это понимаешь лучше, чем ты это поймешь на тренировке. Все-таки на тренировке момент вот этой вот как бы жалости к себе или там желания где-то там что-то схалявничать или как-то упростить себе жизнь, вот этот соблазн на тренировках, он всегда большой. Соревнования все-таки тебя немножечко дисциплинирует в том плане, что ты не расслабляешься именно вот в этих вот моментах. Ты все-таки делаешь работу, ты все-таки добегаешь эту гонку до конца, ты все-таки иногда идешь на гонку и думаешь, а, мне результат не важен. Я просто побегу для удовольствия, для эмоций, для чего-то такого субъективного. И не работает это так. Все равно на каком-то там, я не знаю, 15-м километре ты переключаешься и начинаешь, ну, скажем так, уже бороться за какой-то, не знаю, результат. Вот там надо какого-то там дядьку обогнать. Обязательно кровь из носу, я теперь его не должен отпустить, да. То есть у тебя появляются какие-то такие цели, ты следуешь этим целям, и в итоге любая гонка превращается в итоге вот именно в гонку. То есть, и это очень важно.
Мне любопытно, почему для тебя это важно. То есть у меня, короче, такая мысль пришла мне в голову, что иногда кажется, что пробежать гонку в легком режиме, просто наслаждаясь и давая себя обгонять и не догоняя, это психологически и в плане ментальном гораздо сложнее и тяжелее для тебя, чем участвовать, бороться, обгонять, там, догонять. Потому что как будто бы со стороны кажется, что ты сдался, и, возможно, это как-то тебя демотивирует. А когда ты, ну, стараешься и бежишь, то вроде как ты принимаешь правила игры. Короче, вот мне интересно, почему для тебя важно все-таки и как-то автоматически это включается на соревнованиях, что надо вот этого дядьку обогнать. Хотя, казалось бы, вообще не надо этого дядьку обгонять.
Потребность дозированно получать удовольствие от занятия теми вещами, делами, которыми ты, казалось бы, занимаешься на таком повседневном, что ли, уровне, это на самом деле очень важная для нас потребность. Это, по мне, так одна из чуть ли там не физиологических наших потребностей, да? То есть время от времени получать удовольствие от того, что ты, казалось бы, делаешь и так на регулярной, постоянной основе. А какая бы у тебя ни была рутинная работа, да, все равно хочется, чтобы, ну, как хочется, подсознательно, хочется, чтобы в этой твоей работе что-то бы пошло, например, не так, возник бы какой-то момент, значит, какой-то сложный момент, и ты с этой ситуацией справился, и ты получил удовольствие от того, что ты с этой ситуацией справился, и потом уже можешь дальше там продолжать в такой рутинной, в рутинном формате, ну, работать на своей работе. Но время от времени нам чего-то такого хочется. Ну, мы часто говорим, что какая-нибудь там ультра или любая другая такая длинная по времени гонка – это как маленькая жизнь, да, то есть все может начаться достаточно рутинно. Ты бежишь, ты держишься в своей такой, значит, субъективной зоне комфорта, ты не пытаешься никого догнать, тебе абсолютно все равно, какой темп или какое время показывают твои часы, ты наслаждаешься процессом. И в какой-то момент это превращается в рутину. Вот ее хочется чем-то разбавить. И тогда ты для себя вот этого дядьку должен найти, чтобы в этой гонке, которая у нас как маленькая жизнь, появился бы некий такой вот момент уже какого-то такого челленджа, да, то есть я сюда пришел, ну, я уже насытился этой рутиной, да, я уже, возможно, насытился вот таким вот спокойным, непринужденным темпом, как у меня эта гонка протекает. И тут нужно немножко себя, скажем так, взбодрить. Тогда появляются вот такие вот разовые такие цели. Когда ты этих разовых целей достигаешься, к тебе опять может вернуться это состояние, что «а теперь мне снова, ну, как бы все равно, но пускай этот дядька меня снова обгоняет, я уже на него вот так вот рефлексировать не буду и продолжу свою гонку в том режиме, в каком мне комфортно». И примерно вот так вот это и работает.
Интересная, мне кажется, метафора, потому что я сейчас думаю про это и понимаю, что, наверное, ну не следующий, а другой уровень спортивной мотивации, назовем ее так, это когда этим дядькой являешься для себя ты, и ты можешь в рамках тренировок делать себе вот такие истории, когда ты, ну не кровь из носу, но, в общем, ты специально ускоряешься, чтобы обогнать себя там вчерашнего, условно говоря. А следующая, наверное, дзен-история, это когда вообще нет никакого дядьки, и ты просто бежишь, потому что тебе хочется бежать.
Я был на тренировках сам себе дядькой, наверное, вот первые 10-11 лет, потому что у меня не было никакого плана. Я не имел никакого представления, как вообще люди тренируются, как они структурируют свою программу, как они вообще выстраивают эту программу, какими там методами, упражнениями можно и нужно воздействовать там на развитие каких-то определенных физиологических навыков и так далее. Я про это не знал ничего. Ни про какие пульсовые зоны. Во-первых, и пульс этот измерять было нечем. И ничего я не знал ни про лактат, ни про биологию клетки во время, значит, нагрузки. Это сейчас мы достаточно хорошо информированные, умные, относимся к тренировочному процессу несколько иначе. И вот да, и вот я тренировался, скажем так, интуитивно. Я выходил Я знал, что мне хочется, и это прям моя потребность. Она меня гнала на улицу, я обувал кроссовки, я выходил, я начинал бежать. И я не знал, сколько я пробегу, час или полтора, там 10 километров или 20, как пойдет. У меня вот буквально на ходу рождались какие-то цели, и появлялась такая ясность в отношении того, как у меня вот именно эта тренировка пройдет. И тогда вот, да, появлялись такие вот дядьки в голове, тогда я, значит, пытался пробежать, например, тот же самый круг, но только чуть быстрее, чем я это сделал там в прошлый понедельник. И в этом плане это все на самом деле закончилось не очень хорошо, потому что у меня тренировки превращались в, как бы иногда превращались в некие такие несанкционированные соревнования с самим собой, где, ну, как это все на перспективе в итоге реализуется, где я себе такими тренировками, наверное, делал больше вреда, чем пользы. То есть, когда я наконец-таки, например, шел на соревнования, на официальное организованное соревнование, там, на какую-то дистанцию. Эта дистанция для меня была, ну, вполне себе, значит, достижимой. Да? Я бегаю такой же километраж там, на любой своей рядовой тренировке. И на соревнования я пытался, значит, все-таки бежать быстро, бежать на результат. И потом смотрел на итоги и понимал, что я на тренировках бегаю быстрее, да? Ну, о чем это говорит? Ну, такая практика меня, честно говоря, вот и привела к тому, что я решил от нее отказаться. В пользу того, что все-таки нет, тренировка – это контролируемый процесс, направленный на активацию соответствующих, значит, адаптационных процессов, которые приведут меня к достижению конкретно поставленной цели, да, то есть каждая тренировка имеет свою цель. Тяжелые тренировки там чередуются с легкими тренировками, там тяжелые циклы чередуются с какими-то легкими восстановительными циклами. Каждая тренировка является логическим продолжением предыдущей тренировки. И для меня сейчас вот этих вот дядек не возникает ни на одной тренировке, которую я делаю, да, потому что у меня немножко поменялся вообще подход, вообще весь этот майндсет в моей голове, в том плане, что кто я есть сейчас, да, то есть я сейчас стремлюсь к тому, чтобы все-таки мое вот это хобби называлось бы беговым хобби вот с этой вот, с этим добавочным словом «спорт». То есть спорт это контроль, это план, это обоснование того, что я делаю, это некий, значит, это процесс, это логический процесс.
Как будто бы в истории про бег раньше, когда непонятно было, как работает метаболизм, что такое лактат и вообще как пульс мерить, как будто бы тогда было больше эмоций и жизни, пусть и меньше результата, возможно,
да,
чем сейчас, когда все это превратилось в очень понятную, зарегламентированную рутину. Где ты сейчас тогда находишь эмоции и жизнь вот в этих рутинных, повторяющихся тренировках?
А я смотрю на этот процесс, скажем так, глазами, ну, проект-менеджера, да? То есть для меня этот процесс – это некий мой личный проект, где я являюсь его менеджером, руководителем, одновременно и выгодоприобретателем. Я сам себе ставлю планы, я сам себе ставлю цели. И мне интересно то, как я к этим целям прихожу или не прихожу. Если не прихожу, тогда по каким причинам и что этому помешало и так далее. И как в любом проекте, где есть там свой менеджер, свой, скажем так, административный руководитель, у любого проекта есть команда, да, и вот у меня тоже есть такая вот, скажем так, команда. В эту команду входит мой тренер, у которого вполне ясная, четкая, конкретная роль в этом проекте, зона ответственности своя. У меня в этом проекте есть команда поддержки, эмоциональной поддержки, функциональной поддержки на стартах. Эту роль выполняют члены моей семьи. Они превосходно справляются с обоими вот этими как бы функциями поддержки, и эмоциональная, и функциональная. А у меня в этом проекте есть члены команды, которые мне задают всегда некий такой позитивный эмоциональный фон, возможно, разбавляют какую-то рутину какими-то такими интересными, не знаю, историями там и сюжетами. Возьмем, например, наш веселый чатик ТРС, да, без этого чата, возможно, тоже было бы сложно оставаться во всем этом деле, потому что там ты читаешь про истории других людей, понимаешь, насколько все похоже, схоже. Все мы, как говорится, во многих таких существенных моментах испытываем абсолютно одинаковые эмоции, ощущения. Наши истории, по большому счету, очень похожи, да, и мы можем называть это разными словами, да, на уровне каких-то там деталей, нюансов, каких-то таких обстоятельств. Это, конечно же, могут быть... Ну, здесь могут быть подобраны разные слова, чтобы описать те вещи, которые у всех у нас случаются и протекают абсолютно по одинаковой закономерности. И вот когда я занимаюсь таким своим как бы личным вот этим вот проект-менеджером, сам этот подход, взгляд на мое хобби — он становится по-своему интересным и приобретает свою такую самостоятельную как бы ценность и причину, почему я вообще это делаю. Да, с эмоциями я, возможно, уже где-то, ну, скажем так, наелся этих эмоций. Я еще раз повторюсь, что я теперь стал каким-то таким очень, вот как собака на сене. Вот я не знаю, чем меня еще можно заманить на тот или иной старт, да. То есть, если раньше я готов был подписаться там под любую движуху и не глядя и не думая заявиться на любую гонку, то теперь для меня важно, значит, какой там трек, а где мы побежим, а будет ли там красиво, а будет ли там что-то, что я хочу действительно увидеть. Если там ничего такого нет, мне эти километры, мне эти там, не знаю, набор высоты, меня это не интересует. Это все цифры, да, это все такие вот условности. Вот мне нужно еще обязательно, чтобы был такой, значит, существенная такая вот причина эмоционального характера при выборе той или иной гонки. И дальше уже, конечно же, ну, я знаю, куда я иду, я знаю, что меня там ждет, какая дистанция, сколько это может занять по времени. И, естественно, я оцениваю очень объективно свои объективные возможности и стараюсь не подвязываться на такие истории, к которым я объективно не готов. Потому что одна из причин, которая может себя очень легко, быстро и очень неожиданно вообще вынести из всего этого хобби, и ничего этого в твоей жизни не станет, это тогда, когда ты, завысив какую-то планку, сгоришь вот в попытке через эту планку перепрыгнуть. Всему свое время. Я когда, например, пришел в триатлон, ну, по принципу, да, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, плох тот начинающий триатлет, который там не думает о том, чтобы раз в своей жизни хотя бы не покорить вот эту вот полную форматную дистанцию, там, Ironman или от любого другого организатора, главное, вот этот вот формат длинного триатлона. Я шел к этой цели 3,5 года. Я никуда не торопился, я не форсировал эти вещи, потому что мог бы сгореть. И я знаю десятки историй, как говорится, из первых рук, где люди, имея неплохие такие, ну, может быть, какие-то даже прирожденные качества, которые давали этому человеку какие-то такие бонусы в спорте, то есть имея всю вот эту предрасположенность к занятию спортом, ребята, которые показывали действительно хорошие результаты и были в этом плане достаточно такими перспективными, да, начинающими спортсменами, очень быстро сгорали. И весь этот талант в итоге теперь просиживается там, я не знаю, на диване с пивом и с чипсами. И это очень грустная история на самом деле. И когда ты спрашиваешь, что типа, ну куда ты пропал, почему я тебя больше на стартах не вижу, и ты же так неплохо начал, вот у тебя был такой сезон, сякой сезон, а все сгорел, потому что принял на себя очень много. И в какой-то момент кто-то действительно пробыл в спорте, там, я не знаю, 1, 2, 3, 5, он может положить, так сказать, на стол список гонок с великолепными результатами и даже какими-то призовыми местами и так далее, и тому подобное. Все это здорово, да? Но на это все ушло 3 года, 5 лет. То есть какой-то такой короткий эпизод на фоне нашей длинной жизни как бы вообще. А у меня другой, как бы, получается, приоритет. Сейчас я могу на стол положить то, что я 22 года как-то никуда не сгорел, не перегорел, и все у меня в этом плане хорошо, и мотивации хватает, что еще могу с кем-то поделиться. И есть желание, есть амбиции продолжать это еще, там, я не знаю, десятилетия. И одновременно, как бы, ну, достаточно такой скромный послужной список, если мы говорим о конкретных результатах, пунктах ИТРы, ну и так далее, да, то есть то объективное, чем мы можем, как бы, так сравниться.
Чуть раньше ты говорил про то, что соревнования помогают тебе лучше понять себя, чем тренировки.
Но это как экзамен для студента, да, то есть ты можешь быть лучшим студентом в своей группе, ты можешь знать какой-то предмет лучше всех своих, так сказать, одногруппников-однокурсников, не пропустить ни одной лекции, сделать там все контрольные работы и так далее. Но потом курс по данному предмету когда-то заканчивается, и, значит, в учебном плане у тебя стоит день экзамена. И вот в этот день ты должен быть, скажем так, к этому экзамену готов. Потому что там тебе поставят оценку. И оценку поставят не тебе как личности, да, а оценку поставят тем знаниям, которые ты на этом экзамене покажешь. Там, конечно же, момент студенческой фортуны, какой билет ты вытащишь, там будет легкий вопрос или сложный вопрос. Но как бы фишка не в этом. Фишка в том, что в этот день, в этот час ты должен быть готов, чтобы продемонстрировать то, что ты теперь, чему будет дана оценка. И бывает так, что ты, несмотря на то, что великолепно знаешь этот предмет и тему и так далее, именно в этот день, там, я не знаю, встал не с той ноги, там, случились какие-то обстоятельства в жизни, да, ты пришел на экзамен не сфокусированный, не сконцентрированный, может быть, даже уставший, может быть, даже с какими-то там проблемами уже со здоровьем и так далее. И у тебя, как говорится, все начало из рук валиться, и твой ответ был не такой, на который ты был объективно готов. И это тоже показательно, да. У студента есть возможность пересдать, у нас есть возможность выбрать другую гонку и там еще раз попробовать. Если мы остались недовольны результатами там, того старта, который мы благополучно завалили. Но это тоже нужно. Я в своей жизни сдавал очень много экзаменов, да, пока учился в университете и много где еще. И это тоже, наверное, одна из таких потребностей, которые нужно в том или ином объеме удовлетворять, потому что на тренировках очень хорошо быть таким вот умником, да, что вот я молодец, я вот бегу, я вот сегодня пробежал этот круг быстрее, чем на прошлой неделе, значит, я там вдвойне молодец. То есть ты в любом случае даешь себе оценку такого субъективного, что ли, субъективного характера. Никто другой, кроме тебя самого, не понимает вообще, по каким критериям ты сейчас себя похвалил или, наоборот, ты сейчас себя отругал. А соревнования — это что-то другое. Есть финишный протокол, есть твоя позиция в этом протоколе, есть твое время, есть твой, значит, есть твое место. И если ты бежал эту гонку именно на результат, то вот он, собственно, зафиксирован. Да? И здесь уже никакие аргументы не помогут в том плане, что вообще-то я могу, ну, лучше. Да? Ну, может быть, и можешь. Ну, тогда покажи. Да? То есть в этом тоже заключается спортивное искусство в том плане, что если ты уже на такое идешь, то, значит, ты должен сделать все для того, чтобы максимально реализовать свои возможности, свою спортивную форму. Это, несомненно, потребность, которую нужно время от времени удовлетворять. И у меня это примерно так, что один-два старта в году вот именно таких у меня должны быть, таких экзаменационных, где я вижу, что я, собственно, за этот год или за какой-то там цикл подготовки реально добился. Всегда же интересно понимать, насколько ты становишься лучше или хуже, и что с тобой в этом плане происходит. Потому что тестирование — это одно. Тестирование нам помогает подобрать, лучше контролировать свой тренировочный процесс. А вот то, к чему это по итогу привело, это показывает только соревнования. Если я, например, за сезон принимаю участие там, ну, в 5, может быть, в большем количестве гонок, то, конечно же, не все эти гонки могут быть и должны быть для меня в этом плане такими вот экзаменационными гонками. Да? Этого я не выдержу. Я любитель, я не профессионал, я не могу все время находиться в таком, как бы, каждый раз на таком пике, да. И, конечно же, большее количество стартов у меня больше для вот эмоций, для какого-то такого смены обстановки, как такая развивающая тренировка в условиях соревнования. И, значит, 1-2 старта такого экзаменационного формата.
Не совсем с тобой согласен про экзаменационный формат, особенно про места и время, потому что кажется, что как будто бы в таком понимании соревнований, как экзамен на тебя, тебя как будто бы оценивают другие. Ну, то есть, например, я пробежал какое-то соревнование и занял 100-е место. И для всех вокруг это, 100-е место. Непонятно, чему тут можно радоваться. А я, зная про себя, что я, например, испытал во время гонки и, например, хотел сойти, но добежал, для меня это 100-е место, оно как первое, потому что я знаю, что я преодолел. Ну, даже если я не испытывал каких-то сложностей, это вот просто 100-е место на UTMB, например, это круто. Я понимаю объективно, что первое там и не займу. Ну, короче, места — это классно, но это не совсем не единственный и далеко не верный показатель того, насколько ты молодец или не молодец.
Согласен с тобой. И на своем, скажем так, опыте могу добавить то, что я обычно такие экзаменационные гонки пробегаю несколько раз. Я имею в виду, у меня сначала, скажем так, первое участие в такой гонке, оно происходит по принципу, должна быть какая-то точка ноль, да, есть определенный трек, есть определенная гонка, определенная трасса, и я, значит, пробегая ее впервые, для себя устанавливаю как бы первую такую вот отсечку, да, вот точка ноль. Вот в этом году на этой гонке, на этой трассе я был вот здесь. И экзамен для меня проходит уже скорее на следующий год, когда я могу сравнить, где я был в прошлом году, куда я прибежал в этом году. Возможно, еще если останется какое-то там незаконченное для меня дело или какой-то вопрос, который я хочу для себя, значит, закончить, я туда вернусь еще третий раз. И тогда для меня, пожалуй, появляется вот эта вот ясность. Да? Безусловно, я сравниваю всегда себя с самим собой. Да? Но даже для такого сравнения у тебя должны быть какие-то собрана какая-то вот информация, какая-то вот дата о себе самом. Иногда не нужно приходить для таких вот задач на одну и ту же гонку, на один и тот же трек. Если, например, говорить про какие-нибудь шоссейные гонки, где, в принципе, можно ориентироваться, например, полумарафон любой городской, там, асфальтовый, да, это в любом городе плюс-минус та же самая история, да. И сравнивать, например, твою тенденцию, как у тебя улучшается или ухудшается результат вот именно в гонках такого формата, это можно пробовать везде. С трейлраннингом всегда намного сложнее, потому что у нас привязка идет не к темпу, а все гонки, они в этом плане, пускай имеют одинаковый километраж, но по своим условиям это абсолютно разные истории. И здесь, конечно, таких сравнения невозможно сделать, если мы сравниваем, там, например, марафон там, в этих горах с марафоном вот в тех горах. Да? А вот если ты на одной и той же гонке участвуешь на протяжении, там, например, 2-3 лет, тогда уже появляется очень хороший такой сравнительный материал. И я, в принципе, имел в виду вот именно вот этот вот момент. Да, действительно, у каждого единственным, скажем так, конкурентом является он сам, да. И если мы не элита, если мы не претендуем на какие-то места в абсолюте, то мы остаемся в этом плане только сами с собой и не с каким-то там дядькой. И чтобы понять, где ты находишься в этом смысле, где ты находишься как бы сейчас, для этого, на мой взгляд, нужно, конечно же, какие-то гонки повторять, превращая их вот в такие вот как бы экзаменационные, контрольные старты.
Были ли какие-то гонки, в которых ты что-то важное про себя понимал, как про спортсмена или как про человека, прям какой-то инсайт, который существенно тебя продвигал в понимании своей личности?
Да, безусловно. Мне кажется, любая гонка, которая для тебя относится к категории, ну, скажем так, чего-то такого сложного, да, моменты каких-то таких откровений с самим собой, они возникают каждый раз. Это абсолютно, мне кажется, нормальная история для любого из нас, для любого, кто бегает и оказывается регулярно в таких вот ситуациях. Я даже не знаю, как лучше эту тему раскрыть.
Мне кажется, всегда, ну, мне, по крайней мере, всегда интереснее, когда ты сходишь с дистанции или что-то, ну, или ты недоволен сильно своим результатом, чем когда ты там здорово пробежал, потому что, ну, ты здорово пробежал, молодец, хвалить мы себя все умеем. А вот когда какие-то сложности, с которыми ты не справился, интересно, как ты потом это все рефлексируешь и перерабатываешь себе, вот какие-то такие, если у тебя есть примеры?
Ну, у меня в жизни был всего лишь один ДНФ. ДНФ, причем чисто технический. Там не возникло даже такой ситуации, где нужно было бы себя преодолевать, и в этом у тебя что-то пошло не так, и в итоге ты принял такое тяжелое решение, значит, о сходе и так далее. Все-таки мой какой-то такой персональный риск-менеджмент всегда работает на таком уровне, что я не начинаю, не планирую и не бегу тех гонок, где у меня в этом плане шансы финишировать очень мизерные. То есть я не авантюрист в этом вопросе вообще вот от слова совсем. Всегда каким-то таким стартом, который, ну, скажем так, я никогда не бегал, это что-то новое, это безусловно, что-то более сложное, чем то, что у меня было до этого. Здесь всегда я очень, значит, обдуманно, как мне кажется, подхожу вот к принятию подобного решения. Когда мне начинается действительно, ну, когда наступает какой-то момент кризиса, когда мне становится действительно тяжело, я просто начинаю вспоминать все то, что я когда-то, когда вот делал вот этот вот анализ, самоанализ по поводу того, идти мне на эту гонку или нет, какие я аргументы для себя озвучивал в пользу того, что я эту гонку обязательно закончу. И пытался понять, и что сейчас пошло не так. Разве какой-то аргумент перестал быть верным или есть какая-то иная причина, которую я, возможно, не знал, не понимал, там, недооценил этот фактор в тот момент, когда я принимал такое решение. И если так, то что я могу сделать вот прямо сейчас, чтобы минимизировать все вот эти вот как бы негативные воздействия от этого нового фактора, который вот реализовался и к которому я, возможно, не был заранее готов. И обычно в ходе такого внутреннего диалога с самим собой я как-то разбирал эту проблему на молекулы и понимал, что нет проблемы. Где-то нужно чуть-чуть просто потерпеть. И вот сейчас вот до этой березы добегу, а там уже будет легче. И действительно, там уже что-то менялось. Я не знаю, менялся, может быть, профиль трассы, там, грунт какой-то под ногами становился более подходящим или еще что-то. Но большой кусок всегда тяжело проглотить за раз. Для этого мы и едим, значит, разрезая большие куски ножом и вилкой, и вот так вот по маленьким кусочкам мы съедаем большие огромные блюда. А с этой, ну, с любой гонкой то же самое. Свой, например, первый Ironman я вообще бежал по такому, как бы, в режиме такого психологического настроя, что там плавание, велосипед, бег — это просто три отдельные тренировки. Проплыл, в голове как бы обнулился, то есть представил, что этого не было у меня за плечами, да. Теперь мне нужно просто проехать на велосипеде. Про бег я вообще запрещал себе думать. И проезжал. Просто вот надо проехать, и я проезжал. После этого опять я в голове как-то обнулялся, забывал то, что до этого было плавание, был там 5-часовой велосипедный этап, а сейчас мне осталось просто сбегать какой-то там несчастный марафон. Дальше уже этот марафон приходилось дробить на какие-то более мелкие кусочки, там каким-нибудь там 10-километровым, например, отсечкам, и оказывался на финише в состоянии, скажем так, когда мне психологически не было тяжело. Ну, как у нас говорят, да, что убивает не дистанция, убивает темп, да. Потом в какой-то момент начинают говорить, не-не-не, значит, иногда все-таки дистанция убивает, тогда, значит, надо правильно говорить, что убивает не дистанция, убивает твое отношение к этой дистанции. Да? И здесь, наверное, уже больше такой истины для тех, кто бегает, скажем так, или участвует на соревнованиях, где нужно быть в гонке больше 2 или 3 часов, да, потому что, как мне кажется, первые 2-3 часа мы бежим скорее на своей, ну, физухе, Мы обычно не думаем о каких-то таких сложностях, и это время пролетает как-то очень быстро. А дальше начинаются, скорее, проблемы начинаются тогда, когда устала твоя голова. И вот в каком состоянии ты эту голову сохраняешь во время гонки, это, наверное, определяет очень серьезно то, как это определяет очень существенно то, как эта гонка для тебя по итогу закончится. Потому что, ну, вот как я размышляю, что нужно, например, моим мышцам? Им нужна энергия, им нужен кислород, водичкой себя надо побаловать. Это все ты можешь контролировать, да, это все ты можешь взять с собой на гонку, делать правильные вещи на пунктах питания. И в этом плане все, что нужно тебе, ты получаешь так или иначе. Да? И по такой логике можно сказать, что так мы можем бежать вообще вечно. И в итоге что же будет той причиной, которая заставит нас уже полностью прекратить этот процесс, сойти с дистанции? Одним словом, что вынудит нас прекратить то, что мы делаем, это только наша нервная система, да? Наша голова. Вот как ты со своим мозгом договоришься, ровно настолько мозг тебе и позволит бежать там, ту или иную гонку в течение того или иного времени. И я на практике давно уже понял, что вот этот вот внутренний как бы такой компромисс, который ты сам с собой заключаешь задолго до соревнования, он на самом деле, ну, имеет огромную важность. То есть, когда ты себя все время готовишь к тому, что тебе надо потерпеть, там, я не знаю, условно, там, 10 часов, и потом все кончится. И вот ты себя приучаешь к этой мысли, ты это можешь делать, там, я не знаю, за полгода до гонки, там, за месяц до гонки. Нужно это делать заранее, чтобы в тот момент, когда гонка началась, и все это начинает происходить, и ты понимаешь, что это действительно займет условно 10 часов, чтобы для тебя это не было каким-то таким неприятным, значит, сюрпризом. Ты себя к этому подготовил. Я, например, читал о таком исследовании, где вот эти вот ученые, которые проводили это исследование, они собрали выборку из таких бегунов-физкультурников, для которых 10 километров пробежать за раз было таким, ну прямо таким вот очень серьезным вызовом. Это были какие-то такие, значит, совсем-совсем новички. Возможно, кто-то хоть раз в своей жизни десятку и пробежал, ну вот, за раз, да, но для него это было прямо, ну вот, очень много, и этот человек считает, что для него это по-прежнему много и предпочитает бегать более короткие дистанции. И вот, на самом деле, это исследование было очень прикольное с той точки зрения, что много объясняет из того, что с нами потом случается на гонках. И вот этих людей собрали на стадионе и сказали: так, ребята, бежим 5 километров. Вот во имя науки бежим 5 километров, ни больше, ни меньше. Все бежим в одном темпе. Темп будет самый комфортный, какой только смогут поддерживать все участники. Никто не отстает, никто не убегает. Важно пробежать не на скорость, не на какие-то такие, значит, результаты, а просто пробежать 5 километров. И вот они побежали по стадиону. Когда уже заканчивался 5-й километр, там где-то 4,5 километра пробежали, и вся группа знала, что еще 500 метров, и, собственно, все. К ним подъехал вот этот велосипедист, который им пейс задавал, и говорит: слушайте, просим прощения, мы ошиблись, надо все-таки 6 километров бежать. Так что давайте, ребятки, еще 1,5 километра, значит, бежим. Ну, а если кто-то не хочет, пожалуйста, сходите, вопросов нет, да, все добровольно. Окей, группа осталась, 6 километров, ладно, ничего страшного. Ну и, естественно, когда оставалось 0,5 километра до 6, им опять 1000 извинений, значит, бежим 7 километров. Кто хочет, пожалуйста, сходите. Вот тогда уже начались первые сходы. Такая, значит, история продолжалась с каждым последующим километром. Ну и вот, по крайней мере, я вот за что купил, за то и продаю. В том источнике, где я это читал, было сказано, что на 9-й километр не побежал никто. Хотя все они объективно могли были эту дистанцию пробежать. Ну и такой, скажем, научно-популярный вывод, что не твоя физическая форма, не твои физиологические возможности являются в этом плане как бы такими определяющими, да, чем в итоге закончится твоя гонка или еще что-то, а именно твой вот этот вот внутренний коммитмент, который твой мозг с тобою, скажем так, заключил. Если мы с тобой договорились, что мы бежим 5 километров, то давай-ка, дружок, бежим 5 километров. Все, что начинается больше этого, это уже для меня, ну, как для мозга, да, сейчас явный перебор. Я под такое не соглашался. И я сделаю все для того, чтобы у тебя вот эти вот лишние последующие километры превратились в такой ужас, чтобы ты больше никогда таких приколов со мной не делал. И вот это вот то, что нас выбивает, ну, порою из спорта как бы вообще. Когда мы по тем или иным причинам загоняем себя в ситуацию, под которой наше вот это вот, скажем так, подсознательное «я» вообще не соглашалось и не подписывалось.
Применительно к твоему проекту персональному про занятия спортом и спортивное долголетие, у тебя есть этот внутренний коммитмент?
Да, есть. Сейчас этот коммитмент для меня является, скажем так, 10 часами. Ни больше, ни меньше. Все, что до 10 часов... Ну, опять же, самая такая для меня комфортная, наверное, формат гонки с точки зрения и возможности показать, реализовать свою физическую форму, и с точки зрения, значит, не перебрать именно сопротивление вот этим вот возникающим трудностям, это гонки формата там 6-8 часов. Но я знаю, что до 10 часов включительно я смогу спокойно, скажем так, продержаться на ногах, сохраняя свою беговую динамику, не переходя на шаг, не включая какой-то там зомби-режим и так далее. Да? То есть в адеквате. Я это знаю. Для меня это как бы является оптимальной нормой. Я там и свои, значит, спортивные амбиции превосходно реализую и считаю такие как бы форматы вполне себе серьезными, чтобы не чувствовать себя каким-то там уж совсем слабаком. То есть я в этом нахожу свою такую как бы внутреннюю гармонию, и для меня это окей. Если я буду готов там к 12-часовым форматам там и больше, да, я к этому, ну, я просто сам себя знаю, я обязательно это попробую, я обязательно там окажусь. Просто, опять же, всему свое время, да. И с точки зрения спортивного долголетия, ну, на самом-то деле, здесь есть еще один такой момент, да. Мы сейчас очень много с тобой говорили, скажем так, про нашу голову, да, психическую сферу. А есть еще и физиологическая сфера. У риэлторов есть такая шутка профессиональная. Назови три фактора, которые самым существенным образом влияют на стоимость недвижимой вещи. И вот риэлторы говорят: первое – место расположения. Второе – место расположения. Третье – место расположения. Потому что на самом деле нет ничего в таком как бы философском смысле более важным, чем место расположения недвижимой вещи. Если ты хочешь себе построить домик у моря, а все земельные участки уже заняты, то, ну, все, понимаешь. Мы географически ограничены в выборе вот этих вот земельных участков, и если все занято, то значит все занято. И ты со своей мечтой можешь куда-нибудь там в поле себе строить, пожалуйста, ради бога, да? А у моря уже не судьба. И вот если говорить про спортивное долголетие с точки зрения здоровья твоего уже физического организма, ну, физической сферы твоего организма, то какие вот три самые важных критерия, которые ты должен в этом плане, ну, всегда это иметь в виду и беречь эти вещи в себе. Первое – опорно-двигательный аппарат. Второе – опорно-двигательный аппарат. Третье – опорно-двигательный аппарат. Потому что, ну, на самом деле, что может случиться с нашими мышцами? Ну, пожалуй, уже ничего, да. Мы их покормили, мы их попоили, мы дали им чуть-чуть поспать, и они восстановлены. Что может случиться с нашим сердцем? По причине каких-то чрезмерных занятий спортом – ничего. Мы уже не в том возрасте, мы уже сформировались, мы уже не убьем свое сердце никакими высокоинтенсивными нагрузками так, чтобы между нашим, скажем так, занятием спортом и проблемами с сердцем была бы какая-то вот причинно-следственная связь. Что может с нашими легкими там случиться? Ну, по сути, тоже ничего. А вот все наши травмы, все наши проблемы, которые случаются именно по причине чрезмерных нагрузок, все, что случается с опорно-двигательным аппаратом, то есть здоровье наших суставов, костей, там, хрящей, сухожилий, как бы ни развивалась, не знаю, наша современная медицина, к сожалению, эти травмы вылечиваются в течение очень долгого времени, и не факт, что вылечиваются вообще. Есть еще такой такая плохая новость, что очень часто эти проблемы возникают тогда, когда мы вообще даже и не подозревали, и не видели никакой такой вот, скажем так, надвигающейся угрозой. Просто в какой-то момент щелк, и все, и ты не можешь бежать. И у тебя что-то очень сильно болит, и ты с этим ничего не можешь сделать. Ты не можешь, там, я не знаю, ты можешь со своей этой травмой разговаривать, дать ей какое-то имя, попытаться напугать ее тем, что у тебя, там, не знаю, там, тренер Дима Митяев, да, так это не работает. Травма не испугается и никуда она не денется. Да? И ты потом будешь в чате спрашивать контакты самого лучшего ортопеда города и спрашивать, какая мазь эффективна, и шаманить, и делать все, что угодно. Но, к сожалению, эти проблемы вынуждают нас оставить это дело вообще. Размышляя о спортивном долголетии, вот смотри, мы достаточно хорошо уже знаем и понимаем, что мы будем делать этим летом, на какие гонки мы заявимся, какие дистанции мы побежим. А вот задать такой вопрос для самоконтроля: а где ты себя видишь через 5 лет? Где ты себя видишь в спорте через 10 лет? Что ты будешь делать? Мы сейчас не будем говорить про то, какие форматы ты планируешь бегать, каких результатов ты там хочешь к этому моменту достичь. Поставим вопрос очень просто: ты будешь бегать или не будешь бегать? Если в ответ будет утвердительный, да, я вижу себя и через такое большое количество времени активным, регулярно тренирующимся, регулярно соревнующимся, то что для этого нужно делать вот здесь и сейчас, чтобы вот это вот все, о чем ты сейчас подумал, через 5, через 10 лет было бы возможным? И да, приходится делать работу, которая, возможно, у многих у нас вызывают вопросы, зачем нам делать эти упражнения, зачем нам нужно укреплять какими-то специальными упражнениями какие-то непонятные, значит, вещи, да, но на перспективе это именно так и работает. Я не скажу, что у меня были какие-то серьезные с этим проблемы, но я оказывался на грани, когда вот еще чуть-чуть, и в моем случае этот риск реализовался бы. И это был большой страх, когда я как-то вот так вот подумал, что а ведь вот из-за этой вот ерунды, которая случилась, ну, во многом благодаря твоей собственной, как бы, такой, ну, может быть, глупости, может быть, недальновидности, вот из-за этой ерунды ты мог бы оказаться вообще, скажем так, больше не в теме. И это не очень такие здоровские мысли, когда ты так вот воочию понимаешь, что вот еще чуть-чуть, и ты бы следующий год провел бы, я не знаю, на диване. И это тоже во многом вопрос о том, что если я выбираю какую-то гонку, если я к ней готовлюсь, если я даю тренеру какие-то коммитменты в плане того, что, можешь ставить там мне, не знаю, 15 часов в неделю, да, ну, у меня есть время. Время у тебя, возможно, и есть, а чуть-чуть надо думать еще и о других своих возможностях.
Вопрос, буду ли я бегать через 10 лет, гораздо легче задавать себе в 20 лет, чем в 40, а в 60 еще сложнее. Потому что, с одной стороны, ты можешь делать все, что нужно, но физиологию никто не отменял, и все равно вырастает риск травм просто потому, что организм стареет. И интересно, как ты работаешь с такими рисками в своем личном проекте, и как вообще ты относишься к этой идее, что бы ты ни делал, все равно с течением возраста, там через 20, 30, 40 лет, возможно, бег станет просто невозможен, например, физиологически.
Меня всегда мотивировали люди, которые были, наверное, уже из таких возрастных категорий, там 60+, 70+, 80+. Дальше уже эти категории заканчивались, а люди были, ну, скажем, такого уже возраста, что на них уже не было таких категорий, да. И вот они бегут, ты с ними встречаешься на трассе, они бегут тот же, условно, круг, что и бежишь ты. Я всегда смотрел на таких людей с огромным почтением, да. И я понимал, что, во-первых, это, в принципе, возможно. Во-вторых, это здорово. В-третьих, я всегда думал, и когда мне было 20+, и когда мне было 30+, и сейчас мне 40+, я, скажем так, во всех своих вот этих вот возрастных этапах и периодах, глядя и встречая таких людей, постоянно думал, какие молодцы, я тоже хочу так. Эти мысли дают мне такую уверенность, что да, физиологию, конечно же, никто не отменял. Все, что ты сказал, это абсолютно верно. Но, с другой стороны, если в их случае это возможно, да, то почему в твоем, например, случае такое невозможно? Тем более, когда общаешься с такими дедульками и бабульками уже там где-нибудь на финише, ну, просто подходишь к ним и делаешь им такой почтительный комплимент. Задаешь вопрос, а как, а что, а откуда? Когда ты вообще бегать начал? Было ли у тебя какое-то спортивное, там, я не знаю, детство или еще что-то? А ничего не было. Кто-то начал в 40 лет, кто-то начал в 50 лет. Кто-то действительно там в детстве где-то был в какой-то спортивной секции, там легкоатлетической. Истории разные, но нету никакой корреляции между каким-то определенным бэкграундом и тем, что человек делает сейчас. Значит, это, в принципе, возможно всем, и не нужно ссылаться там или как-то думать на то, что нет, такие вещи, это значит... только для каких-то, опять же, избранных, для каких-то там людей генетически вот таким вот образом сложившихся и так далее.
У меня, короче, две мысли. Первое, что, возможно, это будет хорошей концовкой, потому что оно такая, про долголетие. Мы, собственно, с чего начали, с тем и закончили. И еще потому что мы уже полтора часа говорим, и этого, на самом деле, для выпуска вполне себе. Но у меня еще есть там вопросы про дочку, например. Но это может увести нас как бы в другую вообще...
В другую историю, да.
Да, настроенческую в том числе. И, возможно, не стоит пока все это мешать. Ты сам что думаешь по этому поводу?
Слушай, как сам? Я в твоем полном распоряжении.
Ну, тогда я задам вопрос, который мне еще, наверное, полчаса назад пришел, и я хочу все-таки его задать. Потому что ты, когда мы говорили про эмоции, мы говорили о том, что они вначале были, сейчас их сильно меньше, потому что больше какого-то рационального такого понимания, зачем это нужно, тренировки, вот этот спортивный процесс и все прочее. И я подумал в этот момент, что, возможно, твои эмоции, которые ты тогда вот, ты теперь чуть-чуть оставил, они у тебя есть благодаря дочке, которая бегает с тобой, участвует в соревнованиях, там тебя как-то поддерживает. Правда это или неправда? Или я придумал себе?
Нет, частично это правда. Скажем так, когда ребенок родился, и я, естественно, был уже в этом своем таком хобби, то есть ребенок с самого рождения уже был в такой, скажем так, обстановке, где вот один из родителей вот так вот регулярно тренируется, принимает участие в соревнованиях. На каждые такие старты со мной ездила супруга, со мной ездил ребенок. Что там ребенок в коляске понимал, это один вопрос, но, по крайней мере, ребенок был с самого рождения во всей этой атмосфере. Наверное, я не побоюсь так сказать, что в каком-то смысле я для ребенка вот и стал такой как бы вот не то чтобы иконой, а вот каким-то таким позитивным примером, что то, что я делаю, это вообще-то нормальная практика. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего трудного, в этом нет ничего такого, ну, я не знаю, каких-то иных таких причин, почему все-таки такими вещами, пускай занимаются единицы людей, но как-то вот я пройду мимо всего этого. Наоборот, ребенку было искренне интересно тоже как-то приобщиться к этому процессу, к этой атмосфере. И основные такие, ну, серьезные с хорошей организацией старты всегда включают в себя некий там детский формат, который доступен для каждого ребенка, там свои возрастные категории. И моя дочка, по-моему, с 2 лет начала участвовать в таких вот детских форматах. Конечно, возрастная категория 2-4 года – это тогда, когда все-таки с родителем за ручку, а иногда и на ручках, и, может быть, иногда со слезками, а иногда со смехом. Но моя не плакала ни разу. И когда, прогуляясь там, значит, 200 метров, тебе потом давали какой-то мешок с вкусняшками, на шею вешали медаль, и это все было для ребенка очень, ну, здорово, приятно. Она уже понимала, что вот, ну, собственно, ты что-то сделал, и вот теперь тебе какое-то некое такое вознаграждение, и это все здорово, и атмосфера соревнования, и другие дети со своими родителями, и вот это вот все. И ей такое заходило. Даже порой так, что там по весне ребенок уже сам начинал спрашивать, мол, пап, когда у тебя следующая гонка, когда мы куда-то поедем, потому что появилось и у ребенка уже что-то такое, что можно назвать какой-то такой потребностью, зависимостью. То есть вот этот вот маленький такой вирус вот этого спорта, он уже как-то был вживлен. А дальше в какой-то момент ребенок сказал, что меня вот эти вот детские старты как-то уже вообще особо не интересуют. Я не хочу, это какой-то такой абсолютно без, ну, вообще pointless как бы. Ну, вот что там, 200 там, или 400 метров пробежать, ну, ты что, серьезно, что ли? Я хочу тоже основную дистанцию. Тем более, что она короткая. И так вот ребенок, в общем-то, и начал бегать уже те основные дистанции, которые уже все-таки предлагались для взрослых бегунов. 5 километров, 6 километров. Ну, где-то это могло быть и там 2-3 километра. И теперь она прямо вот горит, очень хочет сбегать десятку. Ну, я не из тех родителей, которые хочет, чтобы ребенок был бы кем-то тем, кем я бы хотел быть, но таковым не стал. То есть я в этом плане не ломаю своего ребенка, не заставляю, тем более, упаси Боже, не принуждаю следовать какому-то такому определенному, значит, протоколу, что вот спортивная секция, тренировки. И пока, значит, не знаю, либо ты выживешь, либо ты не выживешь. Я не хочу ребенку такую историю, значит, создавать. Я стараюсь предложить возможности поддерживать ребенка в его выборе. А вот сам выбор делает ребенок. И пока все складывается в этом плане, ну, максимально хорошо, да, что у ребенка этот интерес есть. Сейчас она ходит на легкую атлетику. Ее действительно интересует, ну, пускай, может быть, это такой еще детский, скажем так, детская заинтересованность, да, может быть, еще где-то не совсем осознанная или там по-взрослому несерьезная, но тем не менее, если сейчас у нее есть такой ярко выраженный интерес к таким стайерским, скажем так, дистанциям, да, то мне ничего не остается, как только поддерживать ее в этом, несмотря на то, что это может быть иногда и не, скажем так, не сочетается с моими планами, потому что, опять же, пока коммитмент такой, что мы бежим вместе, соревнования, да, то есть я где-то рядом. И часто бывает так, что вот сначала бежишь с ребенком соревнования, на котором ребенок принимает участие, а я так без номера, а потом уже бежишь свою основную тренировку. Но это уже такие разрешимые вещи. А пока, да, как-то так, что ребенок втягивается. Посмотрим.
Мне подумалось тут в контексте проектов, опять же, и проект-менеджмента, что у каждого проекта обычно есть KPI, а еще есть North Star, северная звезда, которая всегда является ориентиром. И, возможно, в твоем случае и в случае твоего ребенка, что KPI — это твое спортивное долголетие, но, возможно, вот этот North Star — это чтобы дочка переняла эту привычку спортивного долголетия. Потому что если этого не случится, и она, например, забросит спорт, то, возможно, все, что делаешь ты, было зря.
Слушай, ты хорошие, такие интересные вещи сказал. Я очень серьезно над этим подумаю. Скажем так, ты обратил мое внимание еще на один такой аспект, куда я еще не смотрел, признаюсь. Но, возможно, да. В конце концов, в какой-то момент я трезво понимаю, что объемы станут более скромными, соревновательные дистанции станут более скромными, появится время и ресурсы для того, чтобы посвятить себя уже такой более по существу поддержке того, чем будет заниматься ребенок. Тогда вот эта вот северная звезда и разгорится.
Пусть это будет тогда нашим хорошим завершающим тостом этого подкаста. Очень хорошее завершение.
Спасибо тебе.
Да, долголетие.